«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня президент Владимир Путин провел итоговую предновогоднюю традиционную пресс-конференцию для нескольких сотен журналистов из российских и зарубежных средств массовой информации. Однако главная ее сенсация состоялась уже после окончания самого хронометража пресс-конференции в Нижнем холле, где президент признался, что подписал, вернее, собирается подписать помилование Михаила Ходорковского, от которого получил прошение. И вот эту сенсацию и вообще итоги политического года мы сегодня обсудим с политологами Юлием Несневичем, Григорием Трофимчуком, Михаилом Виноградовым и политиком Алексеем Кандауровым. Они будут участвовать в нашем прямом эфире. А сейчас мы по традиции выходим на связь с Киевом. Там работает наш сапкор Владимир Абахненко. Добрый вечер, Владимир. Какие новости с Майдана?
Добрый вечер, Владимир. Главная новость, которую сейчас активно обсуждают и на Майдане, это то, что Верховная Рада приняла закон, предусматривающий амнистию участников Евромайданов. Амнистия распространяется на всех активистов, которым были предъявлены обвинения с 22 ноября. Из украинских регионов в последние дни поступают сообщения о репрессиях. В Харькове, например, увольняют с работы некоторых активистов местного Майдана, а в Луцке прокуратура грозит лишением свободы на срок до 4 лет сторонникам евроинтеграции, в частности, тем активистам, которые во время акции протеста в Луцке повредили портреты президента Януковича. Лидеры оппозиции после голосования в Раде по закону об амнистии сказали, что правоохранительные органы теперь должны немедленно прекратить преследование участников Евромайданов, должны быть прекращены вызовы на допросы, увольнение с работы и должны быть прекращены, собственно, уголовные дела в отношении примерно 300 активистов по всей Украине. Вот только при выполнении этого требования оппозиция готова вновь сесть за стол переговоров с президентом. Виктор Янукович созывает в пятницу очередной круглый стол. Круглый стол для поиска выхода из нынешнего политического кризиса. Но отвечая сегодня на вопросы представителей СМИ в прямом телеэфире, президент вновь дал понять, что ни отставки правительства, ни каких-либо досрочных выборов в стране не будет. Янукович назвал продолжающиеся протесты попыткой изменить существующую власть в обход Конституции. Ну а что касается внешнеполитического выбора украинской власти, то Янукович заявил, что Украина будет по-прежнему сотрудничать с таможенным союзом, только как наблюдатель, и будет продолжать переговоры с Европейским Союзом относительно соглашения об ассоциации. Владимир.
Спасибо. Напомню, что это был наш обкор в столице Украины, Владимир Вахненко. Он вышел на прямую связь с Майдана. Как вы поняли, президент Янукович тоже провел сегодня пресс-конференцию, но наша пресс-конференция...
Вот эта история с амнистией, вот если сравнить то, что сейчас сделали на Украине, и то амнистия, которая у нас произошла. Вот сразу видна разница просто принципиально.
Да, вот давайте, Григорий, зададим вопрос. Вы ожидали, что таким образом может закончиться дело Михаила Ходорковского, каким сегодня это анонсировал президент Путин?
Я думаю, что оно не закончилось, потому что главная сенсация, на мой взгляд, состоит в том, что ни адвокаты, ни те структуры, которые отвечают за досрочный выпуск Ходорковского, они заявляют, что в принципе не в курсе этой ситуации. Поэтому я еще раз подчеркну, что сенсация не в том, о чем сказал после пресс-конференции сам президент, а в том, как это дальше будет развиваться. Но уже многие поспешили заявить о том, что до Нового года Михаил Ходорковский выйдет на свободу, и Новый год он будет праздновать дома. Если в целом посмотреть на пресс-конференцию, там было много событий помимо Михаила Ходорковского, потому что он как бы бонусом шел и не входил в программу, собственно, самой пресс-конференции, то меня обрадовало то, об этом, по-моему, никто еще не говорил, что на этот раз организаторы решили не ставить никаких рекордов, формальных технических рекордов по продолжительности пресс-конференции, по количеству заданных вопросов, остановившись, видимо, на сути и на самом внешнем оформлении. Мы увидели, что сама пресс-конференция, вот сам зал, антураж, интерьер выглядят немного иначе. То есть были люди, которые активно махали какими-то табличками. Это и раньше было, но, видимо, была дана какая-то отмашка техническими службами, чтобы они это активнее делали. И, в принципе, это оживляло каким-то образом обстановку. Настораживает то, что если посмотреть по сути всех вопросов, какие были заданы как российскими, так и зарубежными представителями средств массовой информации, то в основном все они говорили даже не о негативах, а о бедах. Просто люди излагали свою беду. Мне кажется, что 9-я по счету пресс-конференция как раз должна была демонстрировать уменьшение количества именно вот такого рода вопросов. Еще один момент, который меня постоянно настораживает, это то, что люди задают вопросы в мини-формате, то есть их интересуют конкретные проблемы, которые происходят в конкретном регионе, конкретном населенном пункте, но почему-то так выстраиваются ответы, здесь даже вопрос у меня не к самому президенту, а, видимо, к пониманию того, как должен отвечать президент соответствующим информационными службами главы государства, ответы всегда идут в макроформате. То есть люди, по сути, спрашивают одно, а им говорят, как работают вот эти все соответствующие структуры. Ну, вот это основное, что хотелось бы выделить. И, наверное, основной момент еще, конкретный вопрос, о котором почему-то никто не говорил. Например, Путину задали вопрос по поводу того, а кого он считает политиком номер два сейчас, вот на данный момент, в Российской Федерации. И он, на мой взгляд, не похвалил лидеров парламентских партий, включая в том числе и Дмитрия Медведева как лидера «Единой России», а он взвалил ответственность за ситуацию в стране на них, назвав их, по сути, коллективным политиком номер два в государстве. Поэтому радоваться, на мой взгляд, им, Жириновскому, Миронову и всем остальным, рановато. А Путин их жестко примотал, привязал вот к этой властной вертикали.
Да, и Зюганову тоже. Юлий Нестеревич, вопрос. Вам чем запомнилась сегодняшняя пресс-конференция?
Знаете, у меня такое ощущение, что тональность самой пресс-конференции была, во-первых, она была очень скучная, во-вторых, первое, что такое вот бросается в глаза, это вот вся как бы стилистика и вся система ответов, это оправдание. Вот впервые я, так сказать, слышал сплошное оправдание, причем оправдание именно, вот я, может быть, согласен с вами, потому что ситуация явно ухудшается, вся пресс-конференция построена пропагандистски на оправдание того, что вообще-то мы все делаем, и вообще мы тут как бы вот и ни при чем, что это объективное обстоятельство. Смотрите, началось все с вопросов по экономике, а мы прекрасно понимаем, что экономика у нас, мягко говоря, пикирует с большой скоростью, и плохо это все закончится. Тут же нам начинают рассказывать, что вообще у нас все замечательно. Вот, как вы правильно сказали, ответы на вопросы, на конкретные, идет опять описание вот этих, так сказать, решений, которые якобы сделаны. Понимаете? Вот, то есть, вот это была как бы задумка выстроить ответы для того, чтобы разъяснить, что вообще-то все у нас не так плохо, как кажется. Но и второй вопрос, это, конечно, была Украина, естественно. И тоже тут разговоры, причем разговоры опять. Еще что очень важно, идет повторы. Вот мы все время слышим одни и те же оправдательные мотивы и по экономике, и по Украине, и повторяется одно и то же. Вот потом, с точки зрения пропагандистской, вообще была сделана, на мой взгляд, большая глупость, если можно так сказать, потому что после послания президента прошло буквально, там, не знаю, неделю, сколько прошло.
Да, с четверга до четверга.
Да. И тут же идет вот эта пресс-конференция. На фоне послания президента эта пресс-конференция вообще растворилась. И мне кажется, что если бы не история с Ходорковским, в нее вообще мало кто среагировал. Потому что на самом деле это все были сплошные повторы, сплошные повторения и именно вот такого оправдательного характера. То есть понятно, что ситуацию, видимо, понимают, что она не очень благополучная, а вот как правильно на нее среагировать, вот решения, похоже, что нет.
Потом, на мой взгляд, еще микросенсацией можно назвать сам вопрос и сам ответ, хотя сенсации ни в вопросе, ни в ответе не было, по поводу военного вмешательства в ситуации в Крыму. Впервые в военно-политической плоскости тема Крыма прозвучала. Хотя Путин заверил, что, ну, это на самом деле ситуация так выглядит, что там ее нельзя сравнивать с тем, что было в свое время в Южной Осетии. Но, тем не менее, впервые вопрос был поставлен в этой плоскости. Поэтому я думаю, что дан ход вот этим процессам, по крайней мере, обсуждению этой темы. И дальше она будет развиваться пока еще, к счастью, в информационной плоскости, но уже будет развиваться.
Угу, да, начала развиваться-то до этого. Уже вопрос о флоте в Крыму, он уже поднимался.
Нет, флот это абсолютно отдельный вопрос.
Послание. Он, кстати, этот вопрос возник после послания.
По флоту он комментировал, но вот по поводу вмешательства в ситуацию в Крыму, да, это впервые.
Ну, повтор идет.
Давайте Алексею Петровичу Кондову дадим слово. Как по-вашему... Вернее, какие вопросы у вас остались от этой истории, которую рассказал Путин с прошением о помиловании со стороны Михаила Борисовича Ходорковского? Добрый вечер, Алексей Петрович, вам слово.
Добрый вечер, Владимир. У меня единственный вопрос, когда Михаил Борисович окажется в Москве и сможет ко мне с вами ходить. А вот, я думаю, что это будет... Ну, Путину сейчас нет смысла затягивать с этим, потому что будет непонятно, будет как-то совсем мелко для президента. Сначала он заявляет, что он подпишет помилование уже на следующей неделе, да, и вдруг это затянется там на месяц. Поэтому я думаю, что все-таки Новый год Михаил Борисович встретит, ну, надеюсь, во всяком случае, встретит с родителями и с семьей.
А как вы считаете, Платон Леонидович выйдет тоже?
Леонидович, я думаю, будет сидеть. Платон Леонидович уже заявил, что он не писал прошение о помиловании, но я думаю, что единственный, кто был в курсе о том, что Михаил Борисович написал прошение о помиловании, я думаю, что это был Платон Леонидович. И прежде чем отправить президенту, я думаю, Михаил Борисович каким-то образом списался с Лебедевым и поставил его в известность, и, естественно, получил его одобрение.
Давайте зададим вопрос Михаилу Юрьевичу Виноградову, президенту Фонда Петербургской политики. Он у нас на прямой телефонной связи. Михаил Юрьевич, как, вот я знаю, что вы в Соединенных Штатах, как американские коллеги восприняли новость о грядущем освобождении Михаила Ходорковского? Добрый вечер, вам слово.
Ну, я не могу оценить реакцию зарубежную, я не отслеживал, поэтому я бы говорил скорее в российском контексте. Я думаю, что, безусловно, это сенсация. Я думаю, что Путин, с которого последние годы и сторонники, и противники не ожидали каких-либо чудес, впервые показал, что он может замахнуться на чудо. Бессмысленно достаточно обсуждать возможные причины и поводы этого шага, быть у них, знаю, Олимпиады или действительно готовность признания своей вины, хотя до конца мы не получили информацию о том, что же написано в письме Ходорковского, или какие-то иные частные или большие факторы. Я думаю, что ключевой вопрос, который возникает на следующий год, следующий политический сезон, будет ли он идти по повестке дня Владимира Путина или будет появляться на фоне амнистии и такой условной оттепели какая-то новая повестка дня. Потому что прошлый год шли по повестке дня, конечно, Путина. Там и повестки дня власти, там, да, критики говорили о болотном деле, о пусирайте, о целом ряде событий, которые так или иначе формировали действующие власти. Появится ли какая-то новая повестка дня с появлением новых людей, по крайней мере, на воле, а может быть, и в политике, мы увидим после Нового года.
Екатерина Винокурова, наша коллега, работавшая в газете «РУ», а ныне в интернет-издании «Знаком», сравнивает две пресс-конференции, в которых она участвовала в прошлогодней.
Это была вторая пресс-конференция.
Да-да-да.
Это была вторая пресс-конференция Владимира Путина, на которой я присутствовала, я второй раз задавала вопрос, поэтому я могу сравнивать. Я хочу сказать, что, конечно, атмосфера этого года сильно отличалась от прошлого, потому что если в прошлом году это была очень острая атмосфера, звучали очень неудобные явно для Путина вопросы, которые получали нередко довольно резкие ответы, то сейчас эта пресс-конференция проходила явно для Путина комфортно. Большинство вопросов острых политических, если так можно сказать, утонули в местечковых проблемах, которые, ну, потому что половина журналистов, не в обед им будет сказано, из регионов приехали явно решать конкретные местные дела. Первое, что бы я хотела отметить. Второе, что бы я хотела отметить, что очень сильна была международная тема в этот раз. Ну, это, в принципе, логично, да, потому что у нас сейчас внутренняя политика немножко опустела под конец года, и международная набирает обороты. Опять же, да, даже некоторые острополитические вопросы звучали не так эмоционально, не так, может быть, негативно, как в прошлом году, когда, по-моему, здесь журналист задал вопрос про закон Димы Яковлева, причем очень четко обозначает свою резко отрицательную позицию по отношению к нему. там про болотное дело и так далее. Сейчас это было немножко мягче. В целом, я согласна, честно говоря, с экспертной оценкой о том, что в целом это была довольно скучная преступление. И виноваты в этом журналисты, конечно.
Давайте, Юлия, вы вот тоже, наверное, видели прошлогоднюю, когда спрашивали про закон подлецов. Как по-вашему выгоднее смотрелся Путин год спустя?
Вот вопрос заключается вот в самом ставку выгоднее для кого, с какой точки зрения? Но с точки зрения воздействия на публику, мне казалось, что прошлая конференция, вот я согласен с журналистом, которым они как бы более эмоционально, публика реагировала более эмоционально, несмотря на то, что там были не совсем острые вопросы, потому что они были подготовлены, и реакция была более живая. Вот именно за счет более живого как бы диалога условно, он, конечно, был сконструирован, это видно, но он был живо сконструирован. Здесь весь диалог ушел как бы вот в такую совершенно невыразительную сферу. И я еще обратил внимание, Путин говорил абсолютно неуверенно. Он начал заикаться, что-то мямлить даже, что раньше ему, в общем, не было свойственно, надо отдать должное, что такая ситуация происходит. Понимаете? Значит, тут вопрос в том, либо он присытился всеми этими форматами, и, так сказать, это вообще... Либо он действительно несколько растерян, потому что ситуация, ну, мягко говоря, не очень симпатичная, внутренняя ситуация. Я абсолютно не согласен с Виноградовым, который говорит, что Путин задавал повестку. Нет. Наоборот, власть провоцировала действительно ситуации Пуще Райт и Болотную площадь, но по повестку-то дня задавала глупость власти, если уж так честно говорить. А это не была выстроена повестка дня Путиным. Это плохая работа власти провоцировала очень резкие конфликты. И вот это было повесткой дня. И, видимо, вот эту ситуацию как-то решили ломать, поэтому пытаются, ну, может быть, все внутриполитические события убрать в тину, то, что называется. Не знаю, мне трудно.
Я думаю, что тут проблема прежде всего в том, что сам формат вот такого рода пресс-конференции, прямого общения с народом себя исчерпал. Он исчерпал себя и на той пресс-конференции, на предыдущей 8-й, и тогда многие это отмечали, это чувствовали, а сегодня тем более ситуация развивается в этом плане в негативном ключе. Главное, что отмечают для себя люди, ну, достаточно посмотреть форумы, интернет, практически каждый первый говорит о том, что хорошо сказано по тому или иному вопросу, но нет развития в практическом ключе. И вот это самое сложное для Путина вот на данный момент. То есть, чем больше пресс-конференций, тем меньше кажется людям практических дел.
Согласен, это очень правильно.
Вот тут в клинч входит ситуация абсолютно.
Слова расходятся с делами, это люди понимают.
И ее как-то надо решать, эту ситуацию. Там был очень острый вопрос, о котором почему-то вот не вспоминают. Это известная журналистка встала, которая в прошлый раз была, задала вопрос по поводу олигархов, личного отношения Путину к олигархам и почему, собственно, все доходы сырьевые с нефти, с газа уходят этой узкой группе людей. Там был очень виртуозный ответ на этот вопрос, но такое ощущение было вот и по реакции, по лицу той женщины, которая задавала, и тех, кто не удовлетворил их этот ответ. Это был очень опасный вопрос. Путин вышел из этого вопроса, дал ответ. Ответ, ну, в какой-то степени удовлетворил тех, кто его задавал. И тем не менее, вот какая-то вот такая тишина в этом смысле повисла. В зале, вообще в аудитории, по стране. А потому что она сказала четко, если вы вот эту тему исправите с олигархами, тогда вас полюбят. И тогда вы можете править всю оставшуюся жизнь.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что с моими собеседниками мы обсуждаем сегодняшнюю пресс-конференцию Владимира Путина.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими собеседниками обсуждаем итоги сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина. Вопрос Алексею Кандаурову. Как вам показалось, выхолощено ли было содержание амнистии, которую готовили правозащитники, а в результате принимала вчера Нижняя палата российского парламента?
Ну, понятное дело, что выхлощено, потому что сегодня четверых освободили, четверых, по-моему, да, остальные-то остались в клетке. И понятно, что они получат реальные, неусловные сроки, и оставшиеся 8 – это люди, за каждого, у каждого своя судьба, так сказать, поэтому, конечно, выхолощено, и в этой вот разводке 4 выходят, 8 остаются, это тоже, так сказать, такое сознательное решение власти и не очень красивое, будем так говорить, но власть считает, что она виртуозно, так сказать, разводит. Поэтому не просто выхолощено, а в каком-то смысле даже такое иезуитски выхолощено.
Вопрос Михаилу Виноградову. Как вы оцениваете вот этот конечный вариант амнистии, который принял парламент? Да, давайте перезвоним. А вам вопрос, Юлий, какой?
Ну, я, в общем, чем-то, пожалуй, соглашусь с господином Кандауровым, но вот это опять, это эта идея. Значит, проблема понятна, да? Значит, ее надо решать. Что делать? Вместо того, чтобы ее решить, начинают вот то, что он говорит, иезуитски изворачиваться. А вот, как раз я только что вам сказал, только что прошла закон об амнистии на Украине, в общем, ситуация очень похожая на самом деле. И там принимается конкретное решение. Все, кто участвовал в этом, неважно, в чем их обвинять, они все амнистируются. Здесь начинаются игры. Причем, вот тоже согласен, что попытка развести, она на самом деле только усугубляет положение. Она его не разрешает. Слава богу, что хоть кто-то вышел на свободу. Это я сразу говорю. Чем больше людей выйдет на свободу, в общем, неважно, какой ценой, на самом деле. Но это на самом деле вот, получается совершенно глупая история. Потому что, значит, там, я насколько понимаю, на свободу выходят те, кто, как бы, против кого нет обвинения в прямом нападении на полицейских. Да. А те, у кого есть обвинение в прямом нападении, тех не выпускают. Ну, разводка, ну, глупая, по-моему, на самом деле. И более того, вот я не исключаю, кстати, что история с Ходорковским, вот это послесловие, оно было связано с тем, что вдруг пришло осознание, что вот тот эмоциональный сдвиг, который должна была дать амнистия, она его не дала. Ну, просто не дала. Ведь амнистия была задумана совершенно логично, что это такой жест власти, попытка, так сказать, нормализовать отношения. Не получилось. Причем сами же и выхолостили его.
Там, может быть, кстати, более интересная аналогия. Она просто сама напрашивается с Ходорковским. Mm-hmm. В свое время Горбачев тоже выпустил Сахарова, хотя Сахаров
позвонил ему, да.
Политический заключенный здесь, экономической статье.
Ну, мы понимаем,
что тем не менее, какая-то аналогия прослеживается.
Согласен.
Если будет развитие еще вот в том ключе, как это развивалось после того, как Сахаров появился в Москве, вот эти политические процессы, не связанные с Сахаровым непосредственно, но как-то это все совпало, то не получится и здесь ли какого-то развития политической ситуации?
Не думаю, честно говоря, не думаю. Вот, на самом деле, вы правы, все время возникает такая аналогия, что мы сегодня вот приблизительно в той же ситуации, которая в конце 80-х попадает Горбачев, он пытается найти выход вот этой своей гласностью, то есть это другое. А здесь, видимо, наученный опытом того, что гласность и появление информации просто, ну, сметает власть сегодня, давайте называть, они этого боятся, поэтому все время полумеры. А полумеры задачу не решают. Вот я глубоко убежден, дай бог, чтобы Михаил Борисович вышел на свободу, и до Нового года вообще было бы замечательно, но политическая ситуация от этого не изменится. Во-первых, он сейчас вполне, так сказать, разумно будет с его стороны. Я думаю, что он не пойдет сейчас в политическую кампанию. Он не станет тем флагом, которым стал Сахаров.
Посмотрим. Но если будет развиваться ситуация в том же ключе, это будет удивительно.
Да, история вообще не должна повторяться.
Она не повторяется. Либо как комедия,
да, либо как фарм. Екатерина Винокурова, наша коллега, которая была на пресс-конференции, успела задать два вопроса президенту.
У меня было два вопроса. Ответа на один из них я скорее довольна, на вторую, конечно, нет. А именно, на вопрос о судебной системе. Для меня было очень важно, что Путин признал, что судебная ветвь власти у нас работает нехорошо, работает с большими сбоями. А Путин, надо сказать, очень редко признает какие-то сбои в своей системе. И в этом плане я довольна, но хотя бы я могу надеяться, что, может быть, как будут чиновники считать сигнал по вертикали, у нас стоит немножко больше оправдательных приговоров. Потому что 1% это просто действительно это позор, это меньше, чем при Сталине. Я задала ему второй вопрос о том, что вы будете делать как мужчина, если видите, что нашла эту девушку, бьет ОМОН. И он сказал, что он не представляет себе такой ситуации, хотя мои коллеги из других изданий уже сделали фотоподборки подобных ситуаций. Я могу сказать только то, что мы с ним живем просто в принципиально разных мирах, и он этим ответом на мой вопрос показал, что он, наверное, не имеет представления о том, в каком мире живет хотя бы часть граждан его страны.
Да, вопрос, да, хорошо, что нам напомнили по поводу того, а как работает сегодняшний кабинет министров.
Да.
Президент Российской Федерации сказал всей стране о том, что действующий премьер-министр не понимает в принципе того, чем занято министерство.
Это какой-то даже не странный,
это страшный тезис. И он даже привел образ интересный. Владимир Путин говорит, ощущение такое, что вы стоите под непрерывным водопадом, когда на вас идет постоянно какая-то информация, я так понял, в первую очередь негативная, а вы не знаете, что делать в этой ситуации.
Он, кстати, сказал не только по поводу премьер-министра, он по поводу себя то же самое сказал.
Это страшная ситуация.
Мы стоим под вот этим
водопадом. То есть у нас сейчас раздут, мы это прекрасно знаем, бюрократический, чиновничий аппарат. В Советском Союзе не было такой структуры, но даже этот аппарат не справляется с ситуацией. Это страшное признание.
Точно, в 4 раза меньше.
Да, вот, Алексей Петрович, вы уловили критику в адрес премьера сегодняшнего вопроса Алексею Кандаурову?
Да, мне вообще непонятно, почему этот премьер был назначен. Он... ну, просто он не об этом, да, ну, назначили бы куда-нибудь в Конституционный суд, еще куда-то. Он не... Я писал об этом заметку перед тем, как решалась судьба господина Медведева, но этот господин ни о чем. Поэтому, ну, удивительно было бы, если бы Путин его не критиковал. Мне было вообще непонятно, как в условиях, так сказать, спадающего тренда в экономике можно назначать на премьер-министра такого человека, как Медведь. Ну, я не знаю. Мало того, что президент ничего не понимает в экономике, не смыслит, так еще и премьер-министра не смыслящего в экономике. Но это, по-моему, самоубийственно. Я думал, что Путин не пойдет на такое самоубийство, но он, вот оказывается, уверен слову и, так сказать, назначил господина Медведева. Ну и мы имеем то, что имеем. Мы будем еще хуже иметь ситуацию. А понятно, понятно, что эта команда не справится с ситуацией.
С другой стороны, это хорошо. То есть сама структура власти функционирует в автоматическом режиме.
Не, она разваливается, я согласен.
Кто бы ее ни возглавлял, министерство работает каким-то образом сами по себе. Может, мы идеала добились?
Нет, на самом деле, как раз, когда ваш коллега тут стал говорить по поводу того, что он признал, что суды не работают, он же в послании на самом деле признал, что у него представительная власть не работает. Мы это обсуждали тоже в прямом эфире, когда человек говорит, не, ребят, нам нужно... чтобы законы обсуждали граждане. Это о чем говоришь? Не работает представительная власть вообще. Ведь это ее функция представлять интересы именно при законодательной работе. С другой стороны, смотрите, мы признали, что у нас представительная власть не работает, власть признала. Мы признали, что у нас суды не работают, правда, мы хотим это чинить своеобразным способом, берем и объединяем Верховный суд и Арбитражный, что кончится, на самом деле, еще ухудшением, работает очевидно. И сегодня все признают, что не работает правительство. А у нас власть тогда чем делает? Значит, она вообще вся не работает. И вот это, кстати, совершенно точно видно вот на тех вопросах, которые задают граждане. Они вынуждены апеллировать к некой фигуре, стоящей наверху, потому что те, кто должны заниматься этим вопросом, ну, просто ничего делать не умеют. Вот это реальная ситуация.
Да, как по-вашему, Григорий, скамейка запасных у Кремля такая ограниченная, что нет даже... кандидатов на вице-премьера и не говорю.
Нет. Как раз скамейка запасных, она бесконечна. Это рельсы, на которых в анекдоте в известном сидел Василий Иванович и Петька, когда он говорит, подвинься, Василий Иванович. То есть можно садиться и в таком порядке, потом еще раз в таком, и в другом. То есть люди постоянно ротируются, меняются.
Ну, советская
эти
система
люди,
также
пока
работает.
Они живы.
Номенклатура.
Номенклатура.
Система
чистый,
бесконечна, пока живы люди, которые в данный момент работают
вопрос.
В этой структуре.
И более того, я бы сказал так, что эта система, она катится в ту сторону, как вы говорите, по этим рельсам. Когда вот эта вот пересадка, как у бешеного зайца, в Алисе в стране чудес происходит. Но все люди, у которых остается больше одной извилины, они из этой системы точно вымываются. Она не просто. Она еще вымывает, на самом деле, людей, которые на самом деле...
Ну, рано или поздно кто-то будет за это отвечать. Вот хорошо будет смеяться тот, кто смеется последний.
Я боюсь, что за это придется нам всем отвечать.
Этого процесса да, останется
расплачиваться будем мы. Расплачиваться да. На конце процесса мы. Вот это я вам
давайте
точно
могу сказать. Послушаем вопрос нашего радиослушателя. Да, добрый вечер.
Алло, Родион Уфа, вы меня слышите?
Да, да, ваш вопрос нашим гостям.
Я бы хотел задать вопрос. Если гости могут ответить на вопрос. Как можно отказаться от гражданства российского?
Как? Можно, можно вполне. Пишите заявление на имя президента, потому что вопросы гражданства у нас решает президент. Имеете полное право отказаться. Слава Богу, наша Конституция дает возможность отказаться от российского гражданства. За вопросы гражданства отвечает президент. То есть любое решение по гражданству, конечно, оно всегда персональное, и всегда это должен быть, так сказать, указ или постановление президента. Готовит его миграционная служба.
Хорошо, что этот вопрос не был на пресс-конференции задан, тем более не одним, а двумя-тремя представителями.
Вот, к сожалению, это один из самых острых сегодня вопросов. То есть я работаю, в общем, с молодежью, со студентами, там настроение, мягко говоря, не самое радостное. Именно с точки зрения того, что они не понимают, что им, какие у них перспективы в нашей стране, что им здесь сделать. Они, правда, не готовы там от гражданства отказаться, но поехать работать и дальше учиться за рубежи нашей Родины, это, в общем,
ну, кстати, настроение
проект.
Общества
повальный
можно проект. Починить и через тот же формат пресс-конференции. Вот у нас люди, ну, просто так ментально устроены, когда они видят серьезный подход со стороны первого лица, то есть отсутствие шуток любых, отсутствие юмора. Юмор может быть, но не постоянный юмор. Вот тогда, даже безо всяких денег, структура административная работает по-другому, и люди к ней, что самое важное, по-другому относятся. То есть у нас привыкли видеть серьезное, хмурое лицо наверху вот этой пирамиды.
Там сегодня, кстати, была еще одна замечательная деталь. Она, в общем, деталь, которая профессиональна, только понятна. Когда Путину задают вопрос, говорит, я не помню, как он, я не буду на него отвечать, потому что те, кто внизу, вас воспримут это как команда. Не знаешь, это гениальная просто. Это значит, что внизу никто не работает. Все ждут, что скажут сверху. Вот эта проблема вертикали власти, которая на самом деле поражает полную безответственность внизу. Потому что вы отвечаете не за то, что вы делаете, а перед тем, что скажет вышестоящее начальство. И, кстати, своим заявлением Путин это сегодня точно признал. И говорит, я не буду отвечать, потому что, не дай бог, это воспримут как команда.
Да.
Ну, нифига себе. Да,
кстати, Медведев в последнее время начал вести себя более серьезно на публике. Я вот для себя это отметил. Он раньше был более легковесным. Не знаю, насколько отношение к нему поменяется после этого, но факт остается фактом.
Давайте послушаем еще один звонок нашего слушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Ростовская область, Владимир. У меня вопрос к любому из ваших гостей. Вот не считаете ли вы, что обобщив словеса и фактуру, можно прийти к выводу? Собака лает, ветер воет, а путинский караван идет. И по мере своего продвижения применяют к неугодным проверенные методы прикорма, закапывания и закатывания. Спасибо, до свидания.
Ну, на самом деле, караван не идет, потому что если он идет, то он идет совершенно в тупик, и это признают сегодня практически все. Даже, ну, скажем так, апологеты режима, они четко понимают, что если дальше так будет ситуация продолжаться, то мы приходим в тупик. Вот обратите внимание, что там 5-6 лет назад слово, так сказать, угроза социального взрыва, распад России, его не существовало вот в политическом контексте. Сейчас, по-моему, только ленивый об этом не говорит. Поэтому в этом смысле, конечно, все лают. А караван идет в тупик. Вот это я могу точно вам сказать.
Ситуация на внешнем периметре не дает каравану разгуляться, куда-то пойти, и вот это пространство становится все меньше
уже,
и меньше.
Да.
И как бы оно ни стало замкнутым в конечном итоге.
Алексей Петрович, вопрос. У вас такое же ощущение, что сужается площадка для маневра у Кремля?
Ну, вы знаете, у меня ощущение уже, так сказать, несколько лет такое, да, что вот оно сужается. И оно будет сужаться. И внешняя площадка, и внутренняя площадка, несмотря на то, что господин Путин признан журналом Forbes, по-моему, да, политиком номер один, но это не меняет ситуации в стране, не меняет ситуации в мире. Поэтому Вопрос в том, что вот эта команда, Путин, Медведев, они не в состоянии... Вот он говорит, падающая вот, информация, ведь падает поток информации, они не могут ничего из этого вычленить. Да? Но ведь искусство руководителя и руководителя большой системы, а Россия – это большая система, вот как раз и вычленять из множества те вещи, которые наиболее важны, и реперные точки устанавливать вектор движения. Но я глубоко убежден, и давно как бы, в этом убеждении пребываю, что эти господа, они не в состоянии этого делать. Но в силу интеллектуальных, профессиональных, жизненных причин, но не в состоянии этого делать. Но вот есть вот люди рождаются с математическими способностями, да, вот другие гуманитарии, они не могут математических задач решать. Вот эти вот люди, так сказать, не могут решать задачу управления большими системами. Они просто, так сказать, они не об этом. Они о чем угодно, о пресс-конференциях, о пиаре, о чем угодно, но не об этом.
Ну, как раз.
Да, спасибо, Алексей Петрович.
Как раз для этого и меняются соответствующие главные государственные информационные узлы, и об этом тоже говорилось на пресс-конференции сегодняшней. И впервые глава государства, лично Владимир Путин, прокомментировал эту тему, заявив, почему реформируются РИА Новости и какие задачи будут ставиться в информационном поле. Угу. Может быть, руководитель не должен быть специалистом, и премьер-министр не должен быть специалистом, но они должны иметь таких специалистов, вычленять вот из того круга лиц, а это достаточно узкий круг лиц, граждан Российской Федерации, которые могут осуществлять, проводить эту информационную политику. Но здесь, к сожалению, для России мы уже не имеем возможности, президент не имеет возможности раскачиваться. Ни одного дня нет в запасе. Условно говоря, утром объявили о реформировании. В обед эта структура должна уже работать. В обед объявили о реформировании, она уже к ужину должна работать. Мы видим, что происходит сейчас в Киеве. Вот эта ситуация со стороны с вот этих узлов главных информационных российских практически никак не освещается. Дальше будет Новый год. Мы теряем практически целый месяц. За это время ситуация уйдет далеко вперед. Там Олимпиада будет и так далее. Я боюсь, что вот эти два месяца очень сильно подорвут информационное пространство России.
Да, мне кажется, тут немножко о разных вещах идет речь. Господин Кандауров прав. Он говорит об информации, как бы обратной связи, которая поступает. Вы говорите о той информации, которую власть выдает как управляющее воздействие. Абсолютно согласен с господином Кандауровым, что просто власть не понимает и не умеет оценивать вот эту информацию, которую она должна воспринимать как обратную связь, и сделать из нее решение. Более того, у меня есть как раз глубокое убеждение, что выстраивая пропагандистскую информацию наружу, пропагандистскую, я подчеркиваю, они сами начинают верить, что это и есть реальность. Вот они попали в ловушку, это классическая известная ловушка информационная. Вы придумываете виртуальную реальность
сами
в нее попадаете.
Я как раз об этом говорю.
А вот виртуальную реальность, сейчас секундочку, а вот виртуальную реальность они тоже пытаются делать. Вот история, я так понимаю, что вы говорите про РИА Новости. Они даже виртуальную реальность уже пропагандистски не умеют строить. Они вообще не могут построить информационное поле никак. Ни внешне, ни пытаться, так сказать, изнутри его оценить.
Здесь я согласен по поводу обратной связи. Вот опять же, вопросы на микроуровне, ответы постоянно на макроуровне идут. И потом, вот мне кажется, все-таки власть должна серьезно выглядеть. Здесь сложно, конечно, рекомендовать, потому что люди индивидуальны, руководители индивидуальны. Но, тем не менее, наше общество как раз, даже если власть будет говорить те же самые слова, но при этом выглядеть сурово, не серьезно, а даже сурово, люди будут более позитивно воспринимать.
Давайте послушаем звонок от нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Это Петр из Москвы.
Да, ваш вопрос.
Вот Медведев стал президентом, и там в авральном порядке были проведены 6 лет и 5 лет. Ну, понятно, о чем идет речь. И вот почему-то из нашей общественности, думской, вот это юбилей обсуждался в нашей Конституции, 20-летний, никто не поднял вопрос. А давайте уберем это слово подряд. Вот где тут собака зарыта? Это у нас такое общество скромное, робкое? Или просто у нас такой президент, который по Форбсу первое лицо из всех все устраивает. Спасибо.
Ну, тут есть две составляющие. На самом деле, тут, на мой взгляд, главная составляющая в другом. У нас сегодня граждане живут сами по себе, а власть сама по себе. И граждане, на самом деле, уже давно, мягко говоря, наплевать на то, что происходит во властных структурах. Правда, это как раз непонимание того, что политика их все равно достанет. Вот классический вариант, что политика, кстати, не ваше дело, то, что внушается обществу, оно вот кончится теми самыми социальными взрывами. Второй вопрос вот о том, почему не поднимался вопрос, да он поднимался. Но всем уже понятно, что идет, вот и дальше будет корежиться Конституция, слава богу, пока не первая, вторая глава, не основа, а именно вот система, так сказать, управления корежится. Потому что это попытка любыми средствами удержаться у власти. Вот весь мир давно идет по пути сокращения срока. Вот пример Франции, известно, что во Франции был президент 7 лет, они его поменяли на 5. Сейчас я, правда, не смотрел, там говорят, еще прошла реформа в 2008 году, надо проверить. У нас же просто другая задача. А когда вы говорите о думской общественности, то вот вопрос-то как раз в том, что президент четко признал, что Государственная Дума не является представительным органом власти. Ну, тут я могу долго рассказывать, что она из себя представляет, но только не надо думать, что сегодня Дума представляет интересы граждан. Это вот машинка для штампования того, что спускается ей из администрации президента.
Нет, Дума, депутаты, это далеко не общественность. Общественник, он ни за что не отвечает, денег не получает за свою работу. Эти люди, старые так называемые парламентские партии ельцинского призыва, они 20 лет у власти, ровно 20 лет, 20 лет Конституции. И они, и Путин об этом сказал, практически недвусмысленно, тоже отвечают за то, что происходит в стране. Поэтому я бы их не отделял от власти.
Ну, они плоть от плоти режима, безусловно, ЛДПР.
И потом по поводу 20-летия Конституции, ну, допустим, звучат такие мнения в интернете, информационном пространстве, что хорошо бы было отметить этот юбилей не амнистией, а наоборот посадкой 20 знаковых коррупционеров.
Ну, это невозможно. Это, на самом деле, если вы говорите коррупция, это посадка, это, конечно, красивая, так сказать, ликвадью, которая с трех своих
народ
друзей.
Народ бы это надолго запомнил, на сотни лет вперед.
Это вопрос, может быть, и запомнил, только с коррупцией ты не справишься. Это нужно.
Знаковых коррупционеров.
Нет, надо просто убрать неприкасаемых лиц. Вот проблема сейчас в том, что существует просто каста неприкасаемых. История с Сердюковым это просто наглядно показывает.
Вот по поводу Сердюкова можно было бы сделать баланс. То есть из оборонсервиса. Нельзя. Там, кстати, шайкой даже назвали при Путине сегодня на пресс-конференции, шайкой вот этих деятелей. То есть амнистия для вот этой части, а вот эта часть идет туда. И народ бы успокоился на
это. Это вот вы думаете, что у нас люди вот им сегодня дали, так сказать, кусок масла, и они успокоились. Уже нет, уже ситуация ушла достаточно далеко. Это на каких-то, так сказать, нюансах можно. А сегодня уже я говорю, вот сегодня, вот почему вопрос, вообще уже практически перестали реагировать на власть. Вот это основное. Ведь смотрите, все последние всплески активности, какой бы, ну, как бы, чайная ложка последняя не была, они все фактически о том, что, ребят, власть, вы ни хрена не делаете, вы нас не защищаете, вы нас, наши задачи не решаете, ничего не делаете. Вот ситуация. Возьмите хоть Бирюлева, хоть, я не знаю, хоть Пугачева, что угодно.
И это может не закончиться такой же активностью, как, допустим,
в Киеве. А это закончится не
вопрос
такой
том, а если пассионарность в обществе, то есть общество, как и люди, как и религии, живут и умирают. У нас смутное время, по сути, длится с 85-го года. Реформы идут с 85-го года без заметного, без конкретного результата. У нас не было таких смутных времен в истории государства.
Здесь Алексей Петрович Кондоров зададим вопрос. Как, по-вашему, достаточно ли места уделил сегодня президент в борьбе с коррупцией или постарался обойти эту тему?
Ну, я это самое не очень слышал сегодня пресс-конференцию, а прочитать еще не успел. Для меня самая важная тема, вообще я к пресс-конференциям господина Путина отношусь достаточно скептически, да, но потом, правда, я их читаю просто для понимания, да, но никогда в них ничего не нахожу, так сказать, ценного для себя, вот, в отличие от коллег, наверное, журналистов. Вот, поэтому я не знаю, но что касается борьбы с коррупцией, вот я с господином Несневичем согласен, что, так сказать, коррупция – это сегодня основа власти вот этого вот режима. Да? Она, собственно, это один из китов, на котором держится власть. Или это суп, на котором она сидит. Да? Вот не могут же они рубить суп, на котором эта власть находится. Но, по моему глубокому убеждению, вообще, так сказать, коррупцию... Сейчас я не буду говорить об институтах, независимом суде, там, ну, о нормальной правоохранительной системе. Я считаю, процентов на 30-50 можно, так сказать, ее сразу сократить. вот если во главе государства будет просто нравственный человек. Просто нравственный человек. И вот все будут понимать, что этот человек нравственный, да, этот человек, так сказать, ну, приличный во всех отношениях. Вот просто приличный человек во главе государства, и коррупция сократится на 50%. Вот это мое глубокое убеждение.
Политическое государство, другого варианта нет.
Нет, ничего подобного. На самом деле, тут, конечно, господин Кадыров, я его поддерживаю, нужен во главе государства всегда приличный и нравственный человек. Но одним человеком, к сожалению, коррупция не побеждается. Просто, вот я говорю, есть пример, он такой очень специфический, его всегда приводят, это Ли Куан Ю, человек, который пришел к власти, у него было две идеи. Абсолютно коррумпированной и нищей стране, превратить ее в страну с очень развитой экономикой без коррупции. И вот на протяжении уже сколько он там, 65-го года, вот считайте, он фактически управляет страной почти 60 лет, вот он этими принципами следует. Методы, которые он применяет, там специфика есть, маленькая страна, государство, остров, в России неприменимы. Но я абсолютно согласен в том, что когда люди приходят во власть, если люди приходят во власть как в профессию, а не решать свои личные интересы, то тогда бороться с коррупцией можно и возможно. Если люди приходят во власть решать свои личные интересы, коррупцию просто не победить. Вот здесь я абсолютно согласен.
О коррупции действительно в этот раз говорилось мало, просто мало, не в сравнении там, с другими пресс-конференциями. Я думаю, просто потому, что именно вот в этом уходящем 2013 году очень много было заявлено потенциально коррупционных дел.
И все
много имен было названо. Но вот в памяти остались только Сердюков и Васильев.
Нет, почему? Подмосковные прокуроры знаменитые.
Может, ГЛОНАСС, это все забыли уже. И поэтому тема вроде бы как бы закрывается. И то потому, что Васильева, вот если бы она была серой мышкой, как та же Сметанова, например, ее бы никто не запомнил. Яркая фигура, достаточно симпатичная женщина. К сожалению, зацепилась она за мозги россиян, осталась в памяти народной.
Да, но вот ГЛОНАСС, даже помню, Сергей Иванов сказал, что он знает об этом.
Уже два года, что он два года знал, но боялся спугнуть. Я цитирую его почти точно.
И даже это практически забыли, но вот Васильеву помнят.
С Васильевой другая немножко история. Понимаете, почему? Васильеву помнят, потому что, вот опять, сама же власть загнала себя в тупик. Она вроде как начала расследовать дело, а потом явно столкнулась с ситуацией, что, не дай бог, неправильный шаг, и там вылезет такой пласт информации, которым никому мало не покажется. И Васильева, как женщина, видимо, не глупая, она вот на этом совершенно точно играет. Потому что прижать ее боятся сильно, потому что она дальше откроет рот.
Ну и в следующий раз на такие ключевые финансовые должности надо сереньких таких женщин.
Ну, можно.
Грязненьких,
можно.
Неопрятненьких
назначать.
И тогда ситуация будет
решаться. Я объясняю, вот система-то идет в эту сторону. На всех вот более-менее...
Была ошибка сделана в визуальном плане.
Нет, ну все не только в визуальном.
Персонально.
Нет, персонально. Вот эта система идет в эту сторону. Она начинает превращаться в систему серых шинелей. Это мы точно видим. Она по-другому не может дальше существовать.
Да, Алексею Петровичу, давайте зададим вопрос. Вообще, чем вам запомнился уходящий год? Чем может похвастаться власть? И за что ее мы вправе покритиковать?
Это мне вопрос, да?
Алексей Петрович, да.
А?
Да, да, вам.
Ну, я считаю, что власти вообще нечем хвастаться, да? Вот, ей впору голову пеплом посыпать, так сказать. Поэтому, а критиковать ее за все, что угодно можно. Вот я хотел бы вернуться, так сказать, к вопросу о коррупции. Вспомним ситуацию лета, когда был принят закон о том, что госслужащие не могут иметь счета за рубежом. Вы, кто-нибудь из вас может припомнить хоть один случай, что вот госслужащие ну, высокого уровня, невысокого, закрыли эти счета, так сказать, вот пиаровские. Даже это нигде не прозвучало. Я глубоко убежден, что процентов 50 депутатов имеют счета за рубежом, правительство тоже процентов 70. Вот господин Кузнецов, тут его ограбили в Каннах, в Каннах или в Ницце, ли, на собственной вилле, да, и на 200 тысяч похитили там у жены драгоценностей. Вот его бы спросить, он имеет счета за рубежом или не имеет счета? Наверняка имеет, но никто ведь этот закон не исполняет. И Как мы вообще, так сказать, вот в этой ситуации можем говорить вообще о каком-то борьбе с коррупцией, или вообще можем говорить о том, что страна у нас управляется? Принимается закон, значит, широковещательное заявление, и все, и дальше ноль. А ноль, потому что нет ни парламентского, ни гражданского, никакого контроля в стране. Нет судебной системы, нет правоохранительной системы. Есть заказные дела. Есть заказные дела, и вот Сердюков, так сказать, это абсолютно понятное, так сказать, заказное пиаровское дело. Так сказать. Я не знаю, виноват он, не виноват. Существует презумпция невиновности, как и той же Васильевой. Как бы я к ним лично не относился, как бы они мне были неприятны, но существует презумпция невиновности. А вот что касается, условно говоря, людей, которые не выполняют закон принятый, ну, как-то какие-то меры должны приниматься, но ничего же не принимается. Значит, это одно из свидетельств того, что государство у нас вообще без руля и витрил движется. Я уж не говорю об экономике, а вообще обо всем.
Да, сюжет с губернатором Кузнецовым под занавес 2013 года обрушил, к сожалению, весь антикоррупционный проект, который развивался на протяжении этого года. Это вообще что-то из Ильфа и Петрова. Губернатор Красноярского края ограблен вместе с женой
на Лазурном берегу. На следующий день после послания, да, президента.
Это вот сам набор вот этого всего. И это в конце года. Это страшное завершение вообще антикоррупционного проекта.
Ну, на самом деле, с губернатором, я думаю, тут не очень, так сказать, все понятно. Действительно, есть закон о том, что они не имеют права собственность и счета, которые получат во время работы на госслужбе. Дело в том, что губернатор Красноярского края занимался предпринимательством.
Это, а для людей это не важно.
Я говорю чисто о формальности. Конечно, для людей губернатор большого края с виллой в Ницце – это нонсенс. Хотя, я говорю, тут юридически там, в общем, нет серьезных проблем. Вопрос в другом. На самом деле, вот тут я согласен, вся власть занимается тем, что она решает свои интересы, и власть, и привластный бизнес, и все уходит из страны. Уходит на виллы, уходит на счета и так далее. Только власть должна понимать, что сегодня в мире очень резко меняется ситуация. И я думаю, что спецслужбы разных стран точно знают, у каких чиновников и где лежат счета, и по ним начнут бить. Вот обратите внимание с Украины, что сделали американцы. Они сказали: ребята, если вы будете продолжать в том же духе, чиновники, то мы знаем все ваши счета, и мы их тут же блокируем. Вот я думаю, что рано или поздно это произойдет и с российским чиновничеством. Вот этот процесс неизбежный. Дело в том, что коррупция сегодня трансграничное явление. И вот бороться с сегодняшней коррупцией можно только сообща, что называется, всем миром.
Ну, наверное,
и этот механизм включится.
Показательные взяли за вымя с его женой. То есть предупредили, может быть, в
том. Нет, ну на самом деле мы знаем кучу уже, так сказать, историй. Кстати, в Австрии только что было объявлено о том, что там есть целая группа счетов российских чиновников. Австрия – это последняя страна, которая сопротивлялась против раскрытия банковской тайны. Угу. Видимо, и туда уже дошла ситуация. Вот это наши чиновники должны точно понимать, что все их, так сказать, неправильно нажитые богатства их рано или поздно начнут блокировать. Вот это они должны точно понимать.
Конечно, это же занимаются целые большие спецслужбы.
Конечно, безусловно. Безусловно. Они висят вот на этом крюке. Просто единственное, что я, насколько понимаю, это нельзя сделать одномоментно, потому что это нарушает кучу разных балансов политических, экономических, социальных. Но то, что тенденция будет в эту сторону идти, я готов вот здесь расписаться, и вы увидите, что эти процессы начнут развиваться по отношению к российским чиновникам точно.
Давайте послушаем напоследок один вопрос, да. Пожалуйста.
Алло.
Да-да. Да, ваш вопрос.
Ну, добрый вечер, господа. Это Сергей, Тульская область. У меня вопрос по Украине, а по коррупции, в общем-то, в России мне все ясно. Если власть, так сказать, формируется в результате фальшивых выборов, то тут математически можно записать. Коррупция, знак равенства Путин, знак равенства власть. Вот. А вот с Украиной зачем вот вся эта путинская комарилья зовет ее обратно? Ведь она же уже была в СНГ, вот, сколько там, лет 15. Я не знаю, кстати, она сейчас вышла или нет, или по-прежнему находится.
Спасибо, Сергей. Ну, Понятно, что хотят какое-то подобие Советского Союза создать.
Нет, просто хотят, по примеру Советского Союза, Украина — это наш как бы буфер между нами и Европой. По примеру Советского Союза, да, двухполярного мира, всегда надо было выстроить зону безопасности. Сегодня для нас Украина, если она на нашей стороне, то это зона безопасности в таком классическом, уже устаревшем понимании международных отношений.
Да, многое сегодня стало ясно и нашим радиослушателям из пресс-конференции Владимира Путина, которую мы обсудили с политологами Юрием Несневичем, Григорием Трофимовичем, Михаилом Виноградовым. И был у нас на связи политик Алексей Кандауров. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.